Издательство АСТ представляет. Александр Кабаков. Камера хранения. Мещанская книга. Читает Иван Литвинов. Необходимые пояснения.
Мемуары — жанр, по моему мнению, для автора малоприятный и, наверное, по этой причине любимый читателями.
За всякий успех у потребителя производитель продукта должен платить, и чем безусловнее успех, тем больше плат. Вспоминая свою жизнь, пишущий подсознательно прощается с нею, ведь вспоминать можно только то, что уже случилось, безвозвратно произошло. Писание мемуаров есть завершение пожизненно совершаемого сочинительского труда. После мемуаров начать роман или даже рассказ было бы нечестно. Такое действие стало бы обманом аудитории. Только, значит, вы дочитали полную завершенную жизнь, удовлетворились тем, что про автора теперь известно все, и окончательно, как он вылез с непредусмотренным продолжением. Такая жизнь после жизни вызывает законное раздражение. Том воспоминаний должен завершать полное собрание сочинений. Именно полное. Все предшествовавшие были просто собраниями. После любого из них можно начинать хоть новеллу, хоть сагу, хоть эпопею. Можно и даже нужно, чтобы следующий трех- или пятитомник был по-честному дополнен новинкой. А после мемуаров, в сущности, возможен единственный жанр, но в нем, как правило, выступают уже коллеги и друзья героя. Это с точки зрения сочинителя. С точки зрения персонажей дело обстоит еще сомнительней. Доживший до соответствующего возраста мемуарист, особенно если по роду своих занятий он встречался на протяжении биографии и карьеры с известными людьми, не может избежать в своих воспоминаниях нелицеприятных описаний, даже разоблачений, раскрытия секретов, прямых оценок и резких суждений. Собственно, ради всего этого мемуары читаются... Да и пишутся тоже, если говорить откровенно. В пример можно привести десятки сочинений, в том числе очень талантливых и успешных. Хорошо еще, если пишущий награжден или наказан долгожитием, так что все персонажи его воспоминаний померли раньше публикации. А если кто-то уцелел? Как повернется рука судить стариков, писать о них то, что ради сохранения мирных отношений и говорить-то не решался, даже когда все были молоды и многое могли вынести, и еще было время помириться потом. Не говорю уж о том, что быстро от страницы к странице слабеющая память подводит, путаются последовательности, возникают из тумана никогда не произносившиеся слова, старые анекдоты представляются былями, словом «мемуарист» врет, как очевидец, по французской, кажется, поговорке. И я не хотел и не хочу писать воспоминания. Но писать-то надо. Старик, тебе надо воспоминания писать. Ты столько видел и стольких знал. А чего ж такого я видел? Нечем мне писать. Ну, здоровался, целовался, как водилось тогда при встречах. И что, на этом основании я напишу? Да и не хочется, как сказано, подводить черту. Но не хочется пока, извините. И вот я придумал. А если точнее, если не врать с первых строк, то не я придумал, а неизменный и незаменимый мой редактор, не скажешь же про нее редакторша, с ее шестым чувством, с никогда не подводящим ее чутьем книжной удачи. «Напиши воспоминания о вещах», — сказала она. «Кому ж как не тебе, ты же каждую пуговицу из тысяч застегнутых и расстегнутых за всю твою жизнь помнишь. У тебя же репутация собирателя деталей. Напиши мемуары о предметах, среди которых жил и живешь. Это не будут итоги, потому что вещи бесконечны. Это не будет обидно для описываемых, потому что вещи не обижаются. И ты ничего не соврешь, потому что вещи ты помнишь так, как никто их не помнит. Вот я и пишу, Лена. Спасибо за идею. Старье берем, — кричал человек с одноколесной тачкой, сколоченной из досок, в которой лежали мешки бурой дерюги. В один он складывал бумагу, в другой — битый фаянс, в третий — сломанную бронзу. Считалось почему-то, что все старьевщики — татары и потому очень хитрые. Мы, ребятня, таскали им все, что плохо лежало дома. Смотри советскую литературную классику. А они расплачивались с нами картонными трубочками калейдоскопов, внутри которых переливался цветной узор, и мячиками, привязанными к тонкой резинке и прыгающими под ладонью. Старье беру. Я попытался собрать в этой книге все, что плохо лежало во времени, что старьевщики давно увезли на свалку, одарив нас калейдоскопами и мячиками на резинках. Да и те понемногу пропали. Старье беру, беру, иначе все пропадет бесследно. Это не мемуары. Это просто опись того, что хранится на складах памяти. И того, что хранилось, но пропало. В этой описи будет много повторов. В жизни тоже повторов не избежать. Моя собственная камера хранения. Заброшенная кладовая, полная бесполезных предметов. Если же здесь когда-нибудь случайно появятся люди, каждому будет присвоена всего одна буква, даже не инициалы. И никаких обид. Какие могут быть обиды на блошином рынке? Это книга о мещанах и для мещан. Слышали? О мещанах и для мещан, я настаиваю. Добро пожаловать на мою персональную барахолку, снисходительный читатель. Мой блошиный рынок. Marché aux puces, Flomart, Flea Market. Возможно, вы найдете здесь нечто и вам интересное. Часть первая. В закоулках большого стиля. Россия — родина слонов. В каждом приличном доме они стояли на комоде. Из непрочного гипса — самые дешевые, из грубого — со сколами белого мрамора посолидней, из цветного фарфора — побогаче. Семь слонов, мал-мало-меньше, выстроившиеся по росту, смиренно глядевшие под ноги или задравшие хоботы в беззвучном реве. Семь, потому что на счастье. А почему слонов? Кто же его знает? Советская национальная гордость проявлялась в присвоении всего значительного. Радио изобрел Попов, а про Маркони даже не слышали. Главным путешественником был Папанин, а про Амундсена не упоминалось. Лампочка была и вовсе Ильича, а Эдисон оставался неведом. Но советская национальная ирония уравновешивала все, и в ответ на пафос возникла эта шутка: «Россия — родина слонов». Вообще ирония смягчала ту жизнь и в некоторой степени делала ее выносимой. Ирония пробивалась сквозь зону, несмотря на то, что анекдот был распространенной причиной червонца на общих работах с последующим поражением в правах. Впрочем, слоны на комоде или подзеркальнике сохранились еще от дореволюционных обычаев. Их строй на салфеточке, извязанных крючком кружев, был неподвижен и неподвластен времени. Фарфоровые слоники обещали одно и то же счастье тихой мещаночке еще до Германской войны и столь же тихой домохозяйке после Отечественной. Собственно, они и были одной из основных примет мещанства, официально идеологически осуждаемого, но в повседневной жизни всеобщего. Не мещанам могла хотя бы во сне привидеться свобода. Мещанам же было хорошо со слониками, и на этих слонах стояла власть. В нашем доме не было слоников. Вероятно, семья советского офицера их растеряла в постоянных переездах, или, возможно, они разбились, несмотря на укутывание в куски газеты «Красная звезда», когда у большого фибрового чемодана с посудой оборвалась ручка, точнее, ручка брезентовых ремней, которыми чемодан был перетянут, поскольку родная ручка оборвалась еще раньше. Чемодан оказался сплошь заполнен осколками. Словом, слоников не было. И опять неточность. Один слоник выжил, самый маленький, невероятно милый слоник из серого, реалистически окрашенного фарфора с желтоватыми маленькими бивнями и даже с микроскопическими черными глазками. Один, самый маленький и очень удачливый, уцелел. Мы жили тогда в селе Капустин-Яр, поблизости от которого строился первый советский ракетный полигон. Мы — это отец, капитан советской армии, мать, вполне официально имевшая статус «жена офицера», и ее мать, с большими усилиями выписанная моя бабушка, без которой наша семья была немыслима и которую отцу разрешили привести в режимный район в порядке исключения. Ну и я, 4 лет от роду, кудрявый и, по общему мнению, похожий на Ленина, тьфу, Господи, помилуй, с известного его детского портрета. Весною вся степь зацветала дикими разноцветными тюльпанами. Что тебе нынешние голландские? Там еще росли серо-зеленая полынь и какая-то общеботаническая густая трава без названия. Мы с бабушкой, отец не приезжал с пусковой площадки неделями, мать оставалась воевать с неподвластной горожанке русской печкой, мы с бабушкой после завтрака отправлялись гулять в эту живописную степь. Там мы играли в изобретенную нами странную игру в слона. Я кудрявый и слегка кривоногий от последствий рахита, или бабушка, микроскопическая старушка с голубоватой сединой и горделивым крючковатым носом, кто-то из нас изо всех сил бросал слона в траву как можно дальше, а потом оба искали статуэтку, и нашедший становился бросающим. Трудно было придумать игру более глупую, удивляюсь бабушке. Еще удивительнее было то, что всякий раз среди густейшей травы слоник находился, его черные глазки как бы торчали из зеленых зарослей. Когда играть таким образом надоедало, мы отправлялись в деревню домой. Я нес быстро согревающегося от ладони слоника в кулаке. Мы шли и пели «На крылечке твоем» каждый вечер вдвоем, чрезвычайно популярную в том сезоне песню. Но однажды слоник не нашелся. Его черные глазки не торчали из травы. Сначала искал я, потом мы искали вдвоем. Мы заглянули под каждый тюльпанный стебель, под каждый полынный куст. Слоника не было нигде. Мы исчерпали все свои возможности, но без результата. И при этом мы даже не очень расстроились. Слоник был обречен, поскольку отбился от стада, и то, что он существовал так долго в одиночку, заслуживало удивления. Он был обречен, и его потеря неизбежна. Мы шли домой сначала молча, но понемногу песня потеснила огорчение, тем более, как сказано, потеря предчувствовалась. И мы, как всегда, запели про крылечко. «Если надо пройти все дороги пути», — пели мы. Игра в степи сошла на нет естественным образом. Нет слона — нет игры. Теперь мы просто собирали тюльпанные букеты, складывали цвет к цвету. Мать была очень довольна, наши прогулки наполнились понятным ей смыслом. Но весна кончилась быстро. Тюльпаны надоели, да и отцвели. Заниматься в степи стало вовсе нечем. Немецкий плоский длинный штык со сгнившей деревянной рукояткой, неожиданно вылезший из земли, утешил меня ненадолго. Бабушка самоотверженно принесла его домой и было спрятала, почистив среди кухонных ножей, но мать нажаловалась отцу, и он молча скинул оружие в выгребную яму косого дощатого сортира. Я заскучал по слонику. И тогда мы нашли его, хотя давно уже не искали. Он стоял на высохшей степной земле, уйдя до брюха в июньскую пыль. Его черные глазки смотрели на нас весело. Я кинулся к нему с визгом, бабушка молча. Она обтерла его своим носовым платком с обметанной цветными нитками каемкой, и мы торжественно понесли его домой. Мы пели нашу любимую песню про крылечко. А дома мать встретила нас не то довольная, не то огорченная.
На кровати были разложены ее летние платья. Дошла очередь распаковывать до сих пор не требовавшиеся креп-жоржеты.
Среди легких материй лежали мятые газетные обрывки. «Сланы-то, оказывается, в другом чемодане были», — сказала она. «И не разбились? Я их хорошо завернула. Жаль, что маленький пропал». И вот они выстроились на комоде, на вязаной салфетке. Все семь. Нельзя сказать, что наша семья потом была очень счастливой, но вполне благополучной. Отец, например, сильно болел, но почти вылечился и дожил до относительной старости. Потом они, слоны, конечно, разбились или просто куда-то подевались. А у меня на комоде из Икеи стоят семеро других из белого алебастра. Кто-то, знающий мои вкусы, подарил мне эту неведомо откуда взявшуюся красоту. Вообще-то в России слоны на каждом шагу. Малые народы Севера. Было во времена нерушимой братской дружбы такое понятие. Оно объединяло чукчей, венков и прочих меньших братьев, обитавших в зоне вечной мерзлоты. На заботу великого русского народа, подарившего им грамоту, спирт и снабжавшего боеприпасами к охотничьим винтовкам, они отвечали пушниной и рыбьей костью. Из кости они резали фигурки, большей частью собачьи упряжки, несущиеся по изображающим тундру бивням. Несметное количество такой мелкой пластики наполняло музей подарков Сталину. Была такая постоянная экспозиция в рамках Музея революции. А музей этот располагался в здании бывшего английского клуба на бывшей Тверской. А ныне это музей современной истории на бывшей улице Горького. Кроме костяной резьбы, чукчи, общее бытовое название, вошли в советскую культуру книгой писателя Тихона Семушкина «А летит, уходит в горы», об установлении и укреплении советского образа жизни среди чукчи же. Впоследствии неведомого Семушкина потеснил чукотский франт и ленинградский плейбой Юрий Рытхау.
Это были уже много более поздние советские времена. Рытхау писал про нечто похожее на настоящую чукотскую жизнь и в качестве представителя современного чукотского народа постоянно посещал этнических братьев, живущих на Аляске, алеутов или эскимосов.
В сущности, американские братья не отличались образом жизни от советских. Та же мерзлота и морская охота. Разве что спирт ходил по Аляске не так сокрушительно. Да переселяли белые американцы алеутов в яранги из нейлона, а не в бараки, как белые советские переселяли чукчей, ставивших внутри этих бараков яранги обычные, из шкур. Увлекся, однако. Перейдем к предмету этого рассказа, к истории моей самой первой игрушки, заложившая, полагаю, основы женственного, как у многих сочинителей и прочих художественных натур характера, игрушка эта была куклой. Недолгое время, предшествовавшее переквалификации в ракетчики и поселению с семьей на уже упомянутом полигоне Капустин-Яр, Москва-400 в секретном обозначении, мой отец служил по военно-железнодорожной части в белорусском городе Орша. Там мы получили комнату в офицерском бараке, стоявшем среди других военно-железнодорожных бараков, один из которых частично занимал магазин с простым и понятным названием «Военторг». В нем продавались волнистый трехцветный мармелад, обсыпанный липкими крупинками сахара, бязь в рулоне, от которого отматывали 3 метра, если какая-нибудь жена офицера решала снабдить мужа дополнительной парой портянок.
Зеленые и лиловые тонкие граненые вазы, похожие формой на берцовые кости,
какими их изображали под черепом над предупреждением «не влезай, убьет», и множество других, необходимых в жизни вещей, включая детские игрушки вообще и кукол в частности.